Великий собор. К столетию Поместного собора Православной Российской Церкви. Авторская программа Александра Мраморного.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в рамках программы «Великий собор» мы беседуем с Алексеем Львовичем Бегловым, историком, кандидатом исторических наук, автором и ответственным редактором тома нашего издания с документами отдела благоустроения прихода. Здравствуйте, Алексей Львович.
Добрый день.
Вопросы приходской жизни чрезвычайно актуальны и в наши дни, поскольку очень многие приходы сейчас устраиваются впервые, и те вопросы, которые стояли перед соборянами, порой встают и перед людьми церкви нашего времени. Алексей Львович, скажите, в чем актуальность и новизна трудов собора и постановлений собора по этому вопросу?
Надо прежде всего иметь в виду, что собор, в том числе по приходскому вопросу, работал в контексте, в историческом контексте своего времени. Для вопроса о приходе это был контекст так называемой приходской революции весны и лета 1917 года, когда очень долго назревавшие проблемы в приходской жизни наконец прорвались и привели к довольно существенным нестроениям в низовой церковной жизни. В чем это выражалось? Ну, прежде всего, на протяжении многих десятилетий прихожане православного прихода были довольно существенно отстранены от управления храмовым и приходским имуществом в приходе. Особенно болезненно это ощущалось на селе крестьянами, которые своей копейкой строили храмы, содержали их, ремонтировали. Святыни деревенские очень близки были их сердцу, потому что здесь их отцы лежали, деды вокруг этих храмов и так далее. Вот. И до буквально 1917 года власти, светские прежде всего, всячески блокировали доступ, участие прихожан в распоряжении церковным имуществом. Это первый был момент. Второй момент. Достаточно давно тоже добивались прихожане участия, по крайней мере, в рекомендации кандидатов в члены причта, на приходского священника в частности. И когда разразилась февральская революция, фактически прихожане начали брать власть в приходах в свои руки. Отказывались отсылать какие-то пожертвования в епархиальное управление, например, захватывали церковные земли приходские, начинали сами распоряжаться церковной казной.
До этого распоряжались причты.
Да, до этого распоряжались причты под надзором консистории.
Можно говорить, что это и антиклерикальное движение.
Ну, это трудно квалифицировать именно таким образом, как антиклерикальное движение. Скорее, антибюрократическое, я бы сказал, против засилия все-таки светской бюрократии, которая в том числе и на уровне, не знаю, епархиального управления имела место. Вот. А кроме того, да, начались так называемые явочные выборы духовенства. Неугодных священников изгоняли, выбирали новых. Это было целое такое повальное явление весны и лета 1917 года. Понятно, что в начале, уже весной 1917 года, пыталась ввести приходскую революцию в рамки определенные церковного порядка, канонические рамки. И в полной мере вот с этой задачей превратить церковную приходскую революцию в каноническую реставрацию, собственно, должен был справиться Священный Собор 1917-1918 года. И в частности, приходский отдел, который работал буквально с конца августа 1917 года по апрель 1918 года.
Забегая вперед, он справляется с этой задачей?
Да, он справился со своей задачей, но, опять же, забегая вперед, скажем, что, да, в полной мере документы, которые разработал сначала отдел и потом отредактировал и принял собор, общее его собрание, они как бы регулировали по-новому приходскую жизнь. Но при этом нужно понимать, что в условиях гонениях, конечно, именно эти документы, соборные по приходскому вопросу, имели очень малое хождение в русской церкви в условиях гражданской войны, недостаточно были известны и фактически мало где действовали напрямую. Да, но что делает отдел сначала. Перед отделом о благоустроении прихода, он так назывался, ставится непосредственная задача разработать впервые в истории русской церкви, наверное, вообще, собственно, вселенского православия на тот момент, приходский устав. приходский устав, где бы четко правовым образом регулировались все отношения внутри прихода, отношения прихода с епархиальной властью.
Подождите, вот
и так далее.
По поводу того, что впервые, это серьезно вы говорите? Это действительно так?
Ну, в русской церкви, безусловно,
нет,
так.
Если в вселенском православии. Потому что монастырские и монашеские уставы нам широко известны с древности, с средних веков, да, по крайней мере. Действительно ли приходская жизнь до этого настолько не урегулирована?
Ну, скажем так, были определенные постановления различных восточных церквей, регулирующие приходскую жизнь. Да, и в рамках, собственно, Османской империи, насколько их можно считать всесторонними такими приходскими уставами, подобно тому, как это сделал Поместный собор, который пытался регулировать все стороны приходской жизни. От понятия прихожан до, значит, порядка выбора членов причта, до порядка внутреннего приходского управления, отношения с имуществом. Частные случаи были предусмотрены. Например, были отдельные разделы, посвященные кладбищенским храмам и так далее, и так далее. Вот я думаю, что такого всеобъемлющего документа, в общем, не было. И в том числе и в восточных церквах. Вот. Такая была задача поставлена перед соборным отделом, выработать такой документ, с которым, в общем, отдел достаточно успешно справился. Был подготовлен проект положения о православном приходе, который был передан на рассмотрение уже пленарного заседания собора и, в конце концов, после определенного обсуждения собором принят. Это обсуждение шло в течение второй сессии, то есть весной 1918 года, в очень, скажем, такую непростую, жаркую пору для русской церковной истории.
Да и при этом само обсуждение достаточно бурное.
Да, это было одно из самых бурных обсуждений. Например, в частности, например, вопрос, тут можно проиллюстрировать хотя бы единственным примером, вопрос о том, кто распоряжается имуществом в приходе, как оно конфигурировано, это имущество, это был единственный вопрос, который на соборе был подвергнут поименному голосованию членов собора. Вот. Это было такое очень... Причем дважды по нему голосовали, один раз поименно.
Это было не голосование шарами, это не,
да,
не вставанием и не выходом в дверь, а именно поименно.
Да, именно поименно. Председатель зачитывал список, и каждый из называемых вставал и говорил, за какую точку зрения он голосует. И это было произведено как раз по этому вопросу. Вопрос был очень животрепещущий в свете, собственно, политики гонений, политики советской власти, которая уже был к тому моменту издан декрет января 18 года, который национализировал церковное имущество, и ряд соборян, довольно значительное число соборян на самом деле, настаивали, что в этих условиях собственниками приходского имущества должны быть признаны прихожане, приходская община, которая единственная может защитить имущество приходское и духовенство от
разграбления,
да, и так далее. Да, совершенно справедливо. Вот. Тогда как первоначально отдел предполагал разделить имущество на две категории. И, собственно, храмовое имущество оставить в ведении причта. Да, то есть, как бы немножко так, такую компромиссную и немножко консервативную формулу предлагал. Вот это...
Храмовое – это то, что внутри, это богослужебное имущество.
Именно,
и так далее.
Да, да. То есть, то, собственно, святыня да, прихода. Да. И вот в пику этого мнения часть соборян предлагала именно все целиком передать прихожанам. Надо сказать, что даже поименное голосование оставило старую позицию, то есть имущество было разделено на две категории по решению вот, собора пленарного заседания, но таким образом осталась в стороне еще одна, как бы, такая, еще одна крайне радикальная точка зрения о том, что прихожане вообще не должны иметь участие в распоряжении собственностью храмов, да, то есть, вот, которая сохраняла старую еще дореволюционную конфигурацию, да, она была отвергнута, был избран некий компромиссный вариант. Это что касается по вопросу об имуществе. А вот, например, по вопросу о выборах духовенства собора занял достаточно консервативную позицию. И там очень интересно, как эволюционировала точка зрения соборян на этот вопрос. Если, например, отдел предложил достаточно разветвленную, такую проработанную схему рекомендации кандидата на священнические должности, причем так, чтобы кандидат проходил, скажем так, двойной епископский фильтр, чтобы епископ на двух этапах этих выборов имел возможность наложить вето свое епископское на, соответственно, ту или иную неустраивающую кандидатуру. Но при этом все равно это были выборы. Да, пусть даже вот по такой достаточно сложной схеме. Так вот, собор, пленарное заседание собора, отверг это предложение отдела и фактически вернулся к ситуации назначения, потому что формула была такая, которая была окончательно принята. Выбор приходского священника осуществляется епархиальным архиереем. Слово «выбор» было оставлено, но фактически речь шла уже о назначении, как это было в дореволюционное событие. Поэтому в этом смысле мы очень хорошо видим, что если мы будем рассматривать эти вот деяния собора в контексте приходской революции, то мы видим, что собор был достаточно консервативен в той ситуации, в которой как бы он работал.
Ну и такая точка зрения закрепилась в итоге и фактически действовала и после собора.
Это вот здесь сложный момент. Дело в том, что все 20-е годы все-таки нужно понимать, что даже с точки зрения советского законодательства у прихожан было гораздо больше возможностей к самоуправлению, чем у той же иерархии, которая была поставлена вне закона.
Фактически вот эти общины, о которых говорили, которые должны были брать имущество в свои руки, они
это сделали. Они взяли это в свои руки, они действительно защищали церковное достояние, они в том числе боролись с обновленческим расколом, и они де-факто продолжали выбирать священников. И это очень интересный момент. Мы, например, можем наблюдать, что владыки, епископат, то, что называется Тихоновский, например, очень хорошо этим пользовался в борьбе против обновленческого духовенства.
Получается, вот эта идея, которая не вполне была одобрена собором, она послужила, будучи выработанной в революционную эпоху, она послужила потом к защите церкви.
Да. Фактически, в 20-е годы общины защищали церковь, и власть не сразу поняла свою ошибку, ведь и только приходские общины регистрировались советской властью в этот период, И наступление на мирян началось все-таки только в конце 20-х годов, с 29-го года. А до этого момента действительно это была достаточно широкая автономия низовой церковной жизни, которая давала свои плоды. Мы можем в этот момент говорить на самом деле о таком приходском возрождении. И очень было много различных церковно-общественных объединений, братств, союзов приходов по всей стране. Это было очень такое живое и заметное явление.
Я надеюсь, что мы эту тему с вами продолжим в нашей следующей беседе, потому что тема приходского вопроса достаточно широкая. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Сегодня в рамках программы «Великий собор» мы беседуем с Алексеем Львовичем Бегловым, историком, кандидатом исторических наук, автором и ответственным редактором тома нашего издания с документами отдела благоустроения прихода.
Прозвучала программа «К столетию Поместного собора Православной Российской Церкви».Автор программы, научный руководитель издания материалов Священного Собора Александр Мраморнов.